Амбиции достичь чего-то материального тоже дают человеку силы, сиддхи, совершенство. И демоны, они не знают, что такое совершенство. Они знают только механизмы совершенства. Например, механические всякие машины, механистические. Это механизмы совершенства, это не совершенство, это невежество. Но механизмы есть. Поэтому не удивляйтесь, что демоны могут стать очень сильными, могущественными. Это не их духовный рост. Они изучают механизм, чакры, мистические способности, которые заложены у каждого человека. Нужно знать механизм. И йогой могут воспользоваться как преданные, так и демоны. Демоны используют механизм йоги, чтобы извлечь оттуда совершенство. А преданные при помощи этого механизма достигают Всевышнего. Но путь внешне очень похож. Аскезы, посты, покаяние, медитация, сосредоточение ума, яма-нияма, они могут быть тоже следовать этим всем ведическим принципам, как Джарасандха, Шишупала. Они следовали ведическим правилам, ведам, знали. Равана был великим знатоком, Яни, Хираньякашипу тоже. Все великие демоны были великими учеными и великими деятелями карми. Они знали законы богатства, успеха. Сегодня об этом говорят многие богатые люди, тоже дают такие семинары. Механизмы знают, изучают. Но это не духовный рост. Но, тем не менее, когда человек обретает эти сиддхи, он может думать, что он стал могущественным совершенно. А вот в этом заключается эта глупость. Только в этом. Поэтому преданные, когда практикуют бхакти-йогу, должны освободиться от этих ложных отождествлений. Сиддхи, способности, знания приходят. Гуна возвышается, качества возвышаются в людях. Это не означает, что мы становимся могущественными. означает, что там дается для преданного служения Кришне. Не отождествление. Иначе это совсем уж другая практика, хотя внешне похоже. Прабхупада задал такой вопрос однажды своему ученику, который запутался. Сегодня он очень почитаемая личность, он духовный учитель, но он вспоминает ту историю, говорит, когда я был сбит с толку поведением одного из учеников Прабхупады, который стал критиковать его проповедь. Несколько. Он не отвергал проповедь Прабхупады, но несколько, говорит, она жестковата, эта проповедь. Слишком прямая проповедь эта. Он использует такие слова, как негодяи, собаки, кошки. Вот такой был ученик Прабхупады. Он и сейчас, собственно, практикует. Прабхупада к этому так довольно мягко отнесся. Но это сбивало с толку некоторых других учеников. Как же правильно проповедовать, если даже Прабхупада, может быть, не так правильно проповедует. С этим сомнением и пришел, говорит, я к Прабхупаде. Но он хочет мягкую проповедь, он немножко другой метод предлагает. Вот. Прабхупада поддержал его проповедь, даже дал ему саньясу. Но он спросил, говорит, меня одну вещь. Как ты отличишь амбиции от бхакти? Этот стремится, и этот стремится. Этот хочет улучшить проповедь, и этот тоже хочет улучшить проповедь. Все одинаково. Как ты отличишь эти вещи? Это наше сознание, внутреннее сознание. Больше никак. Это зависит именно от нашей духовной внутренней позиции. Что же я хочу в конечном итоге? То есть какова причина, что пришел вообще в сознание Кришны? Не то, что демоны не религиозны, они могут быть религиозными внешне, очень внешне религиозными, и даже религиознее внешне, чем многие другие преданные. Как они могут следовать стандартам. Первосвященники когда-то в Иерусалиме, они были самыми религиозными людьми. Иисус их критиковал. Он говорит, вы как гробы. Он такие слова использовал. Вы снаружи украшены, гроб. Внутри полны нечистот, разлагаетесь. Это были первосвященники. И, собственно, картина, она не меняется в течение времени. Ситуация очень похожая. Кто-то может очень хорошо следовать внешне, но внутренне у них нет преданности Богу. Нет, они не развивают любовь, они не культивируют эту любовь. Некоторые из них говорят, а где взять любовь, если ее нет? Сердцу не прикажешь. Так они говорят иногда, когда приходится говорить об этом. Любовь — это вот дается как милость, а мне не дается милость. Кто не дает мне милость? Он не дает мне милость. Вот в чем причина. Но он мне не все дает, что я хочу. Я вот служу, видите, я работаю, я уже столько лет практикую сознание Кришны. Это до сих пор никакой премы. Кто виноват? Я? Я служу. Я встаю по утрам и повторяю джапу. Кто виноват? А? Я прихожу к алтарю и молился сколько времени, а? Один преданный служил около 40 лет. Да, практически всю жизнь. Ходил к божествам, на приветствие, все, всегда. Джапу повторял. В итоге он просто все потерял материально, еще и заболел. И работу, и бизнес, все рухнуло у него. И семья ушла от него. Еще тяжелая болезнь. Он пришел к божествам и сказал, это такая награда за мое преданное служение. Вот так ты платишь преданному своему. Я всю жизнь тебе служил. А что я получил от тебя? Гаруни-тай не выдержали такого вообще. Тянанда нагнулся с алтаря, взял тапок и как дал ему по голове. Говорит, ты служил, да ты притворялся всю жизнь вообще. Ты делал вид, что ты предан, и тапком его. Тот очень удивился. И понял, что это достойный ответ на его служение. Господь ответил на его служение наконец. Но как ответил? Не как он ожидал. Не то, что пригласил его на танец раз, знаете. Тапком по голове, потому что ты всегда имел какие-то мотивы, ты все эти годы служил себе, для себя это делал, ты пойми. И выбил эту дурь у него из головы. Конечно, при этом после этого стал все равно больной, он или здоровый, деньги есть, нет, он перестал вообще думать об этом. Я не знаю, откуда эта история, но я слышал ее. Имена не могу назвать, кто это точно был, но кто-то был. Возможно, кто-то из нас таким же путем идет, я не знаю. Возможно, мы все такие. Вот. То есть это не просто. Мы повторяем джапу, мы следуем принципам. Так. Что происходит во время джапы? В уме всякие вещи всплывают из прошлого. Харе Кришна, Харе Кришна. Ум говорит, вот это помнишь? Каково? А ты помнишь, что было тогда? Этого давно уже нет ничего. Что это такое? Что это означает вообще? Я вроде хочу мантру повторять. А вот это мне Майя показывает интересную вещь. Ты не хочешь мантру повторять. За этим желанием у тебя есть более глубокое желание. Вот оно, смотри, руководит тобой. Даже ты когда хочешь, как будто бы, развить свою преданность, ты где-то там сохраняешь это желание на всякий случай. На всякий случай. И оно показывает тебе различные картинки в соответствии с его желанием. То желание, оно хранит все эти образы и дает тебе их почувствовать время от времени. Это и есть желание. Это желание – это то, что мы хотим почувствовать. А смерть означает, мы хотим почувствовать и не способны почувствовать. Эта неспособность почувствовать вызывает скорбь. Мы хотим тело получить, чтобы что-то чувствовать. С теми желаниями мы хотим чувствовать жизнь, наслаждаться жизнью. Значит, там в глубине есть эти два коренных желания наслаждаться и господствовать. И пока они есть, они нас отвлекают от преданного служения, сбивают нас с толку. Как же быть с этими глубокими желаниями, которые я могу даже и не видеть, как бы даже не отдавать себе отчета? Постепенно. Сознание развивается постепенно. Приходит тонкий разум по милости Кришны. Это и есть милость Кришны. Где мы сможем различать эти вещи. Наконец, лицом к лицу, честно увидеть себя. Кто же я? На самом деле, кто я? И вот когда мы это увидим лицом к лицу, может быть, мы сделаем окончательный выбор. И скажем, глядя на все это, я не это тело, отрекаюсь. Я не хочу больше с этой скверной иметь никаких отношений. А где это скверно? Во мне, в теле, в уме, в желании. Вот она вся причина в чем. Вот причина моих страданий и бесконечных воплощений. Кришна, я твой, я не это тело. Прабхупада говорит, этого достаточно, чтобы освободиться. Но, конечно, до этого будет целый процесс развития сознания. Разобраться в себе, познать себя. Не кого-то другого анализировать или что-то в этом мире анализировать. Нет, это все желание наслаждаться и господствовать руководит. Устанавливать здесь какую-то справедливость. Есть закон кармы, все уже справедливо. Не нам судить об этом. По одному движению танцы не увидите, говорится. Не нужно делать выводов из того, что вы видите в жизни. Наблюдайте жизнь, но выводов не делайте своих. Ошибка будет. Мы не видим всего танца. Всех событий не способны на это. Кто-то другой знает. Мы же верим в Бога. Он знает. что происходит, и что происходило в прошлом, и что будет в будущем. Надо доверить ему все эти обстоятельства. Отстраниться от господства в этом мире. И так, потому что этим путем можно дойти до положения шалвы. Можно и Богу войну объявить, не только соседу. Не только по политическим соображениям, но и по духовным соображениям можно войну воевать. В Исконе тоже у нас есть такие распри, бывают сложные. Мы же читаем книги Прабхупады. Это было со времен Кришны тоже, присутствие Бога на земле. Бросали вызов некоторые демоны. Всерьез, веря в свои силы, свою позицию, не отдавая себе отчета, кто они даже на самом деле. Просто потому, что есть этот железный корабль воздушный, есть арсенал хороший. Не заглянув в себе сердце, не разобравшись, шалва, конечно же, начинает биться. И он отважный воин. Он герой. Во всех отношениях можно восхищаться. То, что демоны проявляют какие-то качества, можно учиться у них. Это самые великие герои, демоны. Сколько таких героев в прошлом, говорится, Бхагаватам, отдали свои жизни. Отдали свои жизни в боях сознательно. Их числа не существуют. Это слава, знаете, их привлекает, эта слава привлекает. Они готовы идти на смерть. Это великие герои. И их платформа гуна-страсти, ярко выражена гуна-страсти. И Кришна благоволит таким демонам, которые с ним хотят лично свести счеты. Кришна такой. Кришна наслаждается, когда сражается с ними. Они даже не знают, что они доставляют удовольствие Господу. Их нет такого желания достать ему. Убить хочу его, убить. Но Кришне нравится дух сражения. С кем еще сражаться, как не с демонами? С друзьями так не посражаешься, так? Демон настоящий воин. Поэтому как бы Кришна, видите, равно ко всем относится. Хочешь сражаться, я здесь. Ты же меня искал? Что тут наводишь беспорядки? Ты же меня ищешь. Так и я здесь. Иди сюда ко мне. Иди ко мне. Дандаварака, когда Шишупал был убит, он даже одеться толком не успел. Забыл даже доспехи одеть. От гнева, от ярости его клокотало все. Он так хотел увидеть Кришну, чтобы убить его. Такое страстное желание увидеть Бога. Кришна так это видел. Дандаварака страстно хочет меня увидеть. Преданы. А? Некоторые преданы не так страстно хотят меня увидеть, как Дантавакра. Многие преданы себя повторят и ждут, когда я сам приду к ним. А он бежит, даже одеться не успел, как гопи. Ну, прям как сумасшедший, он бежал туда с одной булавой. И что же он сказал первые слова? О, Кришна, он сказал, когда увидел его. Так обрадовался. Какое счастье, что я увидел тебя лицом к лицу, лицом к лицу. Кришна посмотрел, все понял, сошел с колесницы тоже на землю, как взял тоже одну булаву, быть на равных, все по законам чести. Начался танец. Кришна танцевал в экстазе, Дандаварака в гневе. Это было красиво со стороны, говорят. Казалось, что они вместе танцуют. Кришна вовлек его в этот танец. Для него смертельный и освобождение получил. Это же Кришна. Поэтому да, живое существо должно дойти до крайней точки иногда своих изысканий, чтобы начать жизнь заново по-человечески. Где-то Прабхупада пишет об этом, что пока вот человек не выжмет до последней капли из своей жизни, вот последнюю каплю чувственных наслаждений, он не предастся Кришне. Еще капля осталась. Я могу еще наслаждаться чем-то. И он, вот это самое трудное, понимаете, последняя капля наслаждения уже. Все, больше нет. Ну, теперь я, Кришна, твой. Харе Кришна, я в Искон пришел наслаждаться здесь экстазом. Исчерпал все. Это психология Пуруши. Стать преданным не так просто, даже получив освобождение. не все освобожденные души преданные. Это не так просто, как кажется. Не думать, что это автоматически, если я осознаю дух, материю, я становлюсь преданным. Нет, нет. Большинство становится имперсоналистами. Бхагунам джанманаманте гьянаван мам прападете васудева сарвайти самахатма судурлаба. Судурлаба очень редко встречается преданная душа. В основном жизнь за жизнью, рождение за рождением люди попадают в брахман души. И падают туда снова и снова, и снова, и снова, пока не предадутся Кришне. Даже в брахмане не найдет удовлетворения. Но через много-много-много рождений смертей это поймет человек. Поэтому возможности никакой нет. Для демонов освобождение, предание полного. Если бы не Господь Читания, мы бы ничего не смогли сделать. Мы бы так с вами остались русскими, украинцами, казахами навечно. Иногда меняли бы национальности, тела. Многие из Казахстана, люди не хотят получать образование в Казахстане, хотят в Гарварде получать образование, там в Европе где-то, в Америке здесь не хотят. Если состоятельные люди обычно хотят, чтобы образование получили их дети за границей. Они могут родиться в следующей жизни за границей, ну и что? Приезжать в Узбекистан на экскурсии, восхищаться этой древностью. Или смотреть на Индию, экзотику Индии. И наслаждаться, и думать, вот, я могу путешествовать по всему миру, у меня есть деньги. Я из хорошей страны. В этой стране визы открывают по всему миру. У нас есть такой могущественные привилегии. Наконец-то я вот занял такое положение наслаждающегося. Только, конечно, работать надо постоянно. И кредиты. Но тоже не все хорошо, конечно. Тоже о чем-то мечтают они. Где-то родиться еще. Это продолжается, продолжается. Но в конце концов, Брахма, это вчерашний текст, следующий, Шримад Бхагаватам. В конце концов, когда человек достигает какого-то осознания, реального осознания вещей, Брахма говорит, я лично мечтаю родиться на Земле, не на райских планетах, не на высших планетах. Я мечтаю родиться на Земле, чтобы очень быстро вернуться к Богу. Здесь, на Земле, есть великий шанс. Здесь можно познать Вриндаван-дхаму, Майяпура-дхаму. Здесь можно познать все аватары Господа за короткий срок жизни. Если человек не считает себя больше ни американцем, ни украинцем, ни русским, ни казахом, ни жителем райской планеты, если он не имеет этих желаний, не культивирует этих желаний, не сохраняет эти желания, он в этой жизни отправляется к Богу. Полубоги думают, боже мой, это же всего несколько дней по нашему измерению. За несколько дней человек освобождается. Они хотят воплотиться как-нибудь тоже, вот, использовать этот шанс. Человеческое общество, сам Кришна приходит, раз в день Брахмы, Господь Читания приходит, говорит, что человечество — это моя обитель, я лично прихожу к людям. Не просто он приходит иногда как вараха и так далее, к людям непосредственно в форме человека приходит. В такой же форме, очень похожей, как сын Яшоды, как друг своих друзей, как возлюбленный Радхарани, как царевич Васудевы, как глава династии Яду. У него есть своя столица Дварака, у него есть свой обитель во Вриндаване. И это удивительно, когда мы это изучаем. Это все удивительно. Его игры, его лилы. Итак, битва с Шалвой, она уже началась, мы уже читали, начали. Он получил этот железный корабль, потому что Господь Шива наградил его за аскезы, исполнил его желание. Бери, вот тебе. прекрасное оружие. Этот город может двигаться в пространстве, крепость, по твоему желанию. Он защищен надежно, практически из него никто не может разрушить. Господь Шива дал такое благословение. Как ты хочешь? Он может исчезать из виду и появляться в любом другом месте. Он имеет арсенал несметный, оружие. Любые. Бери этот город. Ты заслужил аскезами это. Великими аскезами. И Шалу поверил в свои силы. Как когда-то поверил Хираньякашипу в свои силы, тоже он был защищен благословением Брахмы со всех сторон, как казалось. И великие герои Двараки во главе с Прадюмной и другими военачальниками вступили в сражение с Шалвой и его армией. Увидев отчаяние горожан, Прадюмна объявил, что им нечего бояться. Ну, Прадюмна — это очень великий воин. Прадюмна — это воплощение Картикеи, генерала армии полубогов. Воин двигается на павлине стремительно, как стрела. Воплотился в игре Кришны, как Прадюмна. Потом сказал, не бойтесь ничего, абсолютно бесстрашно. Он призвал своих воинов и сам взошел на колесницу. По приказу Прадюмны, Чарудешны и остальные его младшие братья Самба, а также Сатьяки, Акрура, Критаварма, Бану Винда, Гада, Шука, Сарана и многие другие воины вышли за стены города, чтобы дать бой Шалве. Все они были махарадхами, великими воинами, способными сражаться одновременно с тысячами врагов. Они были отлично вооружены, с ними были тысячи воинов на колесницах, слонах и конях, а также пешие ратники. Завязалась жестокая битва, подобно тем, что происходили между полубогами и демонами. Сражение было таким жестоким, что любого, кто видел его, охватывал трепет. Прадюмна тут же отразил мистические атаки Шалвы, властелина Саубахи. Этот город назывался Саубаха. С помощью своего чудесного корабля Шалва погрузил Двараку в кромешную тьму. Но Прадюмна внезапно появился перед ним, как восходящее солнце. И подобно тому, как восход солнца рассеивает ночную тьму, с появлением Прадюмны рассеялись колдовские чары Шалвы. У каждой стрелы Прадюмны было золотое оперение и острый стальной наконечник. Выпустив 25 таких стрел, Прадюмна нанес тяжелые раны главному военачальнику Шалвы. Еще сотню стрел он выпустил в самого Шалву, затем пронзил стрелой каждого из его воинов. Он убил возничих на колесницах, выпустил в каждого из них по 10 стрел, и истребил всех коней и слонов, потратив на каждого по 3 стрелы. Став свидетелями замечательного подвига Прадюмны, воины с обеих сторон восславили его доблесть. Ну, казалось, могло показаться, что Прадюмна сражался одновременно во всех местах сражения. Такая ситха была этого воина. Картикея обладает ситхами такими. Он может сражаться в нескольких местах одновременно. Очень сложно победить такого врага. Итак, все это было основано на каких-то сверхспособностях с примитивным оружием, да? Луки и стрелы. Они забыли о сверхспособностях человека. У нас автоматы есть, ружья, пистолеты, гранаты. Что там еще есть какие-то? Мины, бомбы, даже ядерное оружие. А они не знают, что ядерным оружием люди управляли в то время. Своей личной энергией. Сегодня они не управляют ядерным оружием. Они себя губят в том числе. Однако воздушный корабль Шалвы продолжал демонстрировать свою мистическую мощь. В небе то появлялось, по небесному кораблю то не оставалось ни одного. Корабль то становился видимым, то исчезал, и воины рода Яду не могли понять, куда он пропал. Порой они видели его на земле, а порой высоко в небе. Он то появлялся на вершине горы, то плавал по волнам. Чудесный корабль крутился в небе, как горящая головня, ни на мгновение не задерживаясь на одном месте. Но где бы он не появлялись таинственные корабли Шалвы и его войска, ядовы тут же начинали обстреливать их. Стрелы ядовов сверкали, словно солнечные лучи, и жалили, как языки ядовитых змей. Под шквалом этих стрел армия Шалвы таяла, а сам Шалва, пораженный ими, лишился чувств. Вот как действовали воины Двараки. Воины Шалвы тоже были искусны в бою, и поток их стрел наносил немалый урон героям ядовым. Но ядовы были так сильны и решительны, что не отступали с занятых позиций. Они решили либо победить, либо пасть на поле боя. Они твердо верили, что, погибнув в бою, вознесутся на райские планеты. И если одержат победу, то будут наслаждаться жизнью в этом мире. Главного военачальника Шалвы звали Дьюман. Он был могучим воином. И даже пронзенный 25 стрелами Продюмны внезапно нанес ему палицей такой сильный удар, что тот упал без чувств. «Он мертв! Он мертв!» Пронеслось над полем боя. Удар палицей был сокрушительным и, казалось, проломил Продюмне грудь. Колесничим Продюмна был сын Даруки. Ну, Кришна Дарука был возничим, а здесь был сын Даруки. По обычаям, принятым среди воинов в ведические времена, колесничий и воин на колеснице должны были помогать друг другу во время битвы. Возничий должен был защищать воина на колеснице в самые опасные и трудные минуты боя. Поэтому сын Даруки увез Продюмну с поля брани. Через 2 часа уже в безопасности Продюмна пришел в себя. И, увидев, что он вдали от места сражения, обратился к возничему и стал его отчитывать. «Ты совершил позорный поступок. Зачем ты увез меня с поля боя? Я никогда не слышал, чтобы хоть один из ядовов покинул место сражения. Никто не убегал от противника в разгар битвы. Ты же увез меня и тем самым покрыл мое имя позором. Люди скажут, что я бежал от врага, когда шел бой. О, мой возничий, ты евнух и трус. Скажи, как я теперь покажусь на глаза Баларами и моему отцу Кришне, и что отвечу им? Все будут говорить, что я бежал с поля боя, если меня спросят, почему я так поступил, что я скажу в ответ? Мои невестки станут высмеивать меня и извительно упрекать: наш дорогой герой, как случилось, что ты стал трусом и уподобился евнуху? Как ты мог настолько унизить себя в глазах вражеских воинов? Мой колесничий, ты совершил тяжкий проступок, когда увез меня с поля боя. Вот она, честь воина описывается здесь, вот, чем мы мучимся. Не отступать от своего долга ни при каких обстоятельствах. Это не то, что только для воинов, знаете. Дхарма для всех. Воины дают пример. Либо я исполняю дхарму, либо я умираю. Нет другого выбора. Ну, у нас тоже, если на карту жизнь поставить нашу, примерно такая же ситуация, как на поле битвы. Где-то было рассказано на поле битвы, что все в каком-то смысле находятся в этом положении. Нам суждено всем умереть в этом мире. Что же мы должны сделать за это время, если нас ожидает в конце смерть? Нам нужно разобраться, зачем я живу. И ответ будет — исполнить свой долг. другого ответа не будет. И так ты можешь победить смерть. В этом ответ. Это дается тебе жизнь для этого. Может быть, она короткая жизнь, но она очень ценная. Если ты в знании живешь, а не в невежестве. Колесничий Продюмны ответил на это. «Мой господин, я желаю тебе долгих лет жизни. Я считаю, что не сделал ничего дурного, ибо долг возничего – помочь воину на колеснице, если тот в опасности». Это же не твоя слабость, Продюмна, была, что я увез тебя. Это был мой долг. Ты не трус. Ты не тот, кто отказался исполнять долг. У меня еще есть долг, не забывай об этом. Долг возничего, я его выполнил, ничего плохого не сделал. Видите, нас защищает чья-то дхарма. Свою дхарму я не использую для самозащиты. Меня защищает чья-то другая дхарма. Если у меня таких взаимоотношений, то я остаюсь беззащитным. Если у ребенка нет матери, он беззащитен. Защита – это дхарма матери, не ребенка. «Мой господин, ты великий воин, но долг колесничего и воина – защищать друг друга в трудную минуту. Я хорошо знаю правила ведения боя и безупречно исполняю свой долг. Враг неожиданно нанес тебе сильный удар палицей, и ты упал без чувств. Ты был окружен врагами, тебе грозила опасность. Поэтому мне пришлось увести тебя с поля боя». Так, эта ситуация решилась. Так в книге Бхактивиданта «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается. Глава 76. Битва Шалвы с воинами династии Яду. Позже появится Кришна в этих событиях. Верховная Личность Бога проявится, который защищает Двараку и все жители Двараки. Он защитник Двараки. Именно в это время, как я, насколько помню, когда Кришна сражался с Шалвой, Пандавы проиграли царство. Кришна там не был. Сражался с Шалвой. Хорошо. Будут ли у нас какие-то вопросы?
Какой урок для нас этого сражения? Для нас этого сражения. Можно ли предотвратить сражение, или оно нужно для духовного развития?
Ну, у каждого свое сражение. Слово «сражение» нужно понимать в контексте дхармы. Значит, воин сражается на поле битвы, когда необходимо. В мирное время он управляет обществом. Тоже сражение своего рода. Общество стремится к дезорганизации. Ну, просто общество людей, если взять, неорганизованное, оно стремится к распаду. Конфликтам, борьба за собственность, ну, не руководить обществом. Поэтому это тоже некое сражение с невежественными тенденциями людей внутри, скажем, страны или предприятия. Должен быть такой порядок, чтобы люди не ссорились, чтобы все было по закону, чтобы все были умиротворены, спокойны. Все было справедливо. Кшатри смотрит за этим. Он руководствуется законом и личной силой, решимостью. Он не подкупен. Это битва и долг кшатри. В военное время он берет оружие и выходит вперед с армией. Руководит армией. Там немножко другие законы. Ну, как здесь. Либо ты умираешь, либо ты побеждаешь. Все, вот такие законы. И он сам дает только пример, и других настраивает так же. Настраивайтесь умереть, он говорит. Не настраивайтесь выживать, сейчас война. Вы все воины, вы должны умереть там. Не в тылу, а там умереть. Вот так думайте. Вот это вы будете героями. И если кто-то выживет, такова судьба, кто-то погибнет, такова честь. В любом случае вы не проиграете. Это делают воины. Это их дхарма, их качество, их сражение. В век Кали таких воинов нет. В полном смысле слова. Есть некое что-то похожее на это, мы тоже замечаем, есть как бы склонность быть кшатриям, героям. Но человек очень быстро демонизируется в век Кали, если имеет какую-то силу. Начинает ее злоупотреблять. В век Кали очень сложно с этим, да, установить такую высокую дхарму для воинов. Мы знаем, что многие военные во время перестройки они стали заниматься бандитизмом и таким бандитским бизнесом. Поэтому мы не сравним сейчас такие вещи. Настоящая битва век Кали, она другая. Мы должны побеждать врага. Мы сражаемся. Мы все должны сражаться. Логикой и аргументами. Мы должны побеждать демонический ум людей. Мы не применяем другое оружие. Век Кали, оно неэффективно. Если вы век Кали убьете фашиста, победите фашиста, он переродится снова фашистом. Ничего не произойдет. Улучшения не будет. И все это начинает смешиваться. Сейчас в любом обществе есть, в любом государстве есть все эти наклонности. И коммунисты, и капиталисты, и фашисты, и неофашисты, и шовинисты, и националисты, и нацисты. В любом обществе все смешалось. Если когда-то было понятно, вот это фашисты, это коммунисты, и было сражение, но когда уничтожили материальными способами фашизм, он перевоплотился и проник в общество другим путем. Смешался с обществом. Так же касается коммунистов и всех остальных. Поэтому век Кали эти битвы усложняют ситуацию в мире. Не решают проблему. Вы не убьете, фашизм убивает тело фашиста. Его ум останется при нем и перевоплощается. Но если вы убьете его логикой, аргументами, ум, это совсем другое. Вы разобьете концепции эти полностью, тогда вы побеждаете. Тогда вы побеждаете. В век Кали мы проповедуем сознание Кришны, воспеваем святых имен. И фашистам, и коммунистам, и нацистам, кому угодно. Это работа. Это наше сражение. Не думайте, что это шутки и сражения. Это настоящее сражение. Вы можете быть ранены в этом процессе. И даже убиты. Да. Если у вас недостаточно сильная садхана и подготовка, если вы недостаточно решительны и недостаточно преданы, Майя может ответить хорошим ударом. Кто-то тот же самый преданный спросил Прабхупаду, как же нам быть, когда Прабхупада рассказал о демонической цивилизации, что любая организация, она становится демоническая, где есть власть и деньги. Любая. И преданный спросил Прабхупада, но мы же тоже строим организацию ИСКОН. И тоже бы структура управления и деньги. Как нам не стать демонами? Задал этот вопрос, и кассета обрывается тут, на этом месте. Я помню эту кассету. Вопросы все на столе слушали, ответы, оп, запись кончилась. Все были в шоке. Слушайте, нам нужно знать этот ответ. Вопрос хороший был. Мы это все переворачивали, искали продолжение этого, нашли. Так бы я не ответил на вопрос, знаете. Но мы нашли ответ. Продолжение ответа Прабхупады. И он сказал, если вы будете внимательно повторять 16 кругов мантры, соблюдать принципы регулирующие, вы никогда не станете демонами. Кришна вас защитит. Значит, принимая прибежище у Кришны, непосредственно в Векале, в святом имени Кришны. Самое могущественное покровительство. Самое лучшее. Дается это преимущество только в Векале, на короткий срок. Можете прибежище прямо у Кришны, прямо у него. У причины всех причин. И вы не станете демонами. Потому что Кришна даже демонов освобождает. Никто, кроме него, заметьте. Это только Кришна делает. Так, еще.
Михаил Вакула, что означает считать себя причиной действия?
Я делаю какие-то вещи хорошие. Хорошие вещи делаю, понимаете? Я же делаю. Я делаю плохие вещи. Но это не я. Это из этих людей так получилось. Я этого не собирался делать, но поскольку они вмешались, так получилось. Это не я делаю. А хорошие вещи это я делаю. Все, что вы видите хорошего в этой жизни, это от меня. Все плохое это от других. Я даже по именам могу назвать, кто это. Я всех помню. Похоже на правду. И на том основании, что я чувствую, у меня есть чувство и отождествление с чувствами, я убежден, что это моя работа. Мои руки, мое осязание, моя сила мышц, моя сила ума. Так, что еще? Моя квалификация, навыки, упорство. Все это чувствую. Вот что меня обманывает. Вот что меня обманывает. А вот этот человек работает, я не чувствую. Он тоже работает. Я говорю, так это материальная природа действует через него. Муравьи работают. Это материальная природа действует. Они не работают, а это я работаю. Но муравей чувствует тоже. Тоже совершает усилия. Он думает так же, через чувства. Я работаю. Едят муравьи, едят птицы друг друга. Все едят друг друга. Все что-то едят. Так, мы видим все в целом, когда все это пытаемся увидеть, как все друг друга едят, как все это связано, мы говорим, о, действует материальная природа. Но когда сами себя обедать, это не материальная природа действует, это я ем. Что я наслаждаюсь в это время, не сбиваюсь с толку, это чувство. Я забываю, что я тоже ем по законам материальной природы, просто это материальная природа действует. Но она дает мне чувства, и эти чувства обманывают меня. Ты ешь, ты работаешь. Думай так. Думай так, считай себя действующим. И достигнешь славы. Все скажут, о, как много ты сделал. Как много ты съел за одну жизнь. Кто-то посчитал, сколько там вагонов зерна человек за одну жизнь съедает и других продуктов. Получился целый состав. Двухкилометровый. Герой. И караэт тоже там сидит и грызет, и грызет, и грызет, и грызет, и грызет. Думаете, он не гордится? Очень гордится. Это я прогрыз, он сказал. А мы говорим, как действует интересно материальная природа. То есть за чувствами у нас одно представление, в чувствах другое представление о жизни. Поэтому если мы контролируем чувства, мы сможем больше понимать.
Анжелика Сорокина, скажите, пожалуйста, как понимать, не сохранять желание? Как это делать?
Как делать? Как не сохранять желание? Сначала просто усилием воли. Утром звонит будильник Мангаларати. Но у меня желание продолжать спать. Причем серьезное желание. Фуф. Но разум говорит, ты не пойдешь на Мангаларати, преданные увидят, что тебя нет. Приехали с Украины, вот, гости. Приехали еще другие, там, вот, старшие преданные, тебя нет. Что они скажут? Что мне ответить будет? что я заболел, да, могу так ответить, но это будет нечестно. И у меня, видите, целая Бхагавадгита в уме. Целый Курукшетра с собой. Да. Там глава за главой я пытаюсь это понять. В конце концов, разум говорит, вставай. Просто вставай, и все, какие проблемы. Потом отдохнешь. Вот как он обманывает. Вот под этим предлогом можно встать. Потом. Я вот даже уже время назначил, понимаете, с утра, когда я смогу лечь и отдохнуть. И никто не заметит. Найти лазейку. Это значит сохранять материальные желания. Сейчас я совершаю аскет, но потом все будет. И я могу действовать, видите. Можно так начать свою практику. Ну, нормально, для начала пойдет. Уже все будут довольны, что это происходит, что мы... Затем, если в сердце есть эта искренность, и человек понимает все свои эти лицемерные движения внутри, стыдится их внутри себя, если он честен перед собой, да, Кришна помогает ему. Кришна устраняет эти вещи, ослабевает их влияние. По милости Кришны. Но сначала, да, просто мы обманываем свой ум таким путем.
Екатерина Мысечка. Хари Кришна, ваша милость. Как объединить в проповеди логику аргументов и воспевание святых имен?
Объединить в проповеди логику, аргументы и воспевание святых имен. А логика и аргументы приводят человека к воспеванию, к практике. То есть наша проповедь, она приводит людей к мантрам медитации. Вот таким образом. Мы проповедовали в одном коллективе. Там было очень много новых людей, все они были новые. Это был целый коллектив. И мы использовали просто логию аргументы, ну, какую-то санхью, уровни сознания, обсуждали много раз такие темы. О карме, реинкарнации, это все как бы логика аргументы. Но затем стали вводить киртан. Никто не подпевал, но все сидели молча, потому что логика аргументы их удерживали. Они понимали, что есть какая-то наука, интересные знания, они уже получили это ощущение, что это есть основание быть внимательным к этому, изучать это. Поэтому не возражали против киртана, но не участвовали. Не понимали, зачем это. Хотя мы говорили о звуке трансцендентном, его влиянии, но они просто сидели. Потом снова лекция, логика, аргументы. Потом снова киртан. И так продолжалось какое-то время. Около полугода, наверное. Регулярные были встречи. Через какое-то время я стал замечать, что те, кто слушает киртан, начинают чувствовать его. У них появляются эмоции сильные. Потом еще у кого-то. Начался процесс. Вот так это. И они стали повторять джапу. Но сначала была просто наука о духовной жизни. Немалое количество дней, прежде чем этот ум, ну, как бы смирился, да, с этим моментом. Затем еще полгода мы пели, уже и танцевать стали. И через полгода подходит одна женщина и говорит, скажите мне все-таки честно, это все-таки не секта. Видите, как это постепенно происходит? Потому что эти сомнения еще остаются. Я что-то слышал, что-то там знал до этого. Это еще арсенал, еще работает. У нас большой опыт материалистической жизни и концепций. И с каждой материалистической концепцией нам нужно разобраться. Не оставляйте это так в завершенном состоянии. Она всплывет рано или поздно. Говинда Даси вспоминает, она была совсем ребенком, когда встретила Прабхупаду. Очень молодая была, лет там 14, может быть. Бегала туда-сюда, там, слушала Прабхупаду, привлеклась им. И Прабхупада говорит, интересно, как он дал мне потрясающий урок, говорит, который вот мою жизнь как бы вот поставил на место. Он показал, говорит, мне солнечных рабов, когда мы гуляли, и спросил, почему эти крабы убегают, когда мы появляемся, прячутся в норы? Почему так? Ну, когда я училась в школе, да, инстинкт. И он мне рассказал, что такое инстинкт. Что это не объясняет явление, а скрывает это явление, этот термин. Я, говорит, вдруг поняла, что я в жизни руководствуюсь этой концепцией, хотя я ее, может быть, и не помню, потому что я ее услышала когда-то в школе и приняла. Я даже не знала, что я живу с этой концепцией, вижу мир через нее. Всякий раз, когда школьник обученный смотрит, закончив школу или институт, смотрит на солнце и размышляет, он думает о ядерных процессах и физических свойствах света, атомах и молекул. Через призму материалистической науки он видит мир, смотрите. Это подделка. Это не отвечает на вопрос. Это скрывает все эти явления. Если бы мы вовремя получили знания, у нас бы не было этой проблемы. Если бы нам дали при помощи образов образования, образов, а не абстрактной концепции, мы бы любили друг друга больше и понимали бы лучше. Но если перед нами просто набор химических элементов в конечном итоге и совокупность физических функций биологических, нам очень сложно строить отношения. Если перед нами просто биологическая машина, и мы просто хотим починить ее, каждый, и мы не понимаем личности, мы не видим образа, мы не видим душу. Ученые скрыли все эти ценности этими терминами, подделанными. Слово «инстинкт» что вообще означает? Ничего. Никакого ответа, если даже вы поймете этимологию этого слова, это не ответит на вопрос. Это так же, как слово «кенгуру». Кто это? Абориген сказал, не знаю, кенгуру. Кенгуру значит не знаю. И мы так и называем. Кенгуру идет, не знаю, идет. Это отвечает на вопрос, да, кенгуру, я знаю, кто это кенгуру. А кенгуру значит я не знаю. Также инстинкт. Что такое инстинкт? Я спрашиваю ученых об этом. Они говорят, некие матрицы, некая сила, что-то, нечто, некое. Значит, вы не знаете, что это такое? Это некое, нечто. Получается, мы не знаем кенгуру. Тоже кенгуру. А это что? Тоже кенгуру. Все кенгуру. А это кто? Тоже кенгуру все. Не знаю, кто. Мы живем с вами в Австралии, в окружении кенгуру, а? Мы аборигены с копьями. Но я различаю, не все кенгуру, есть еще кенгурихи. Вот я знаю, у меня есть наука, эту науку я знаю. Хотя атомы, молекулы, вот это я различаю. Это называется инстинкт, я не знаю опять кенгуру, почему так. Ужасная наука. Ужасная наука. Я извиняюсь, если ученые смотрят нас сегодня в эфире. Вот. Прабхупада любил общаться с учеными. Потому что, говорит, это очень разумные люди. Если они смогут осознать духовную науку, они много пользы принесут, эти люди. Но для того, чтобы это было осознанно, нужно разбить логику аргументами ложной концепции. Мы не науку разбиваем, ложные концепции нужно разбивать. Наука почему? Хорошо, почему нет? Когда Прабхупаду спросили, что нам носить, вот, обувь в северных странах, из кожи вся, как нам быть, в Индии, допустим, можно ходить босиком круглый год. Это у нас северный регион, и у нас нужна обувь крепкая, надежная, обычно она из кожи. Но Прабхупад сказал интересную вещь, у вас хорошая страна. Вы уже изобрели заменитель кожи, можете использовать. У вас хорошая страна, он сказал, так же хорошо. Развитие — это тоже хорошо, просто не забывайте главных вещей, не подменяйте ценности, не обманывайте людей. Грех науки современной, что она обманывает людей. Она откровенно обманывает людей концепциями происхождения жизни. Это главный обман науки, серьезный, глобальный. Космическими программами, что это тоже нам принесет когда-то успех в жизни. Это не принесет никакого успеха в жизни, это фэнтези. Прабхупада сразу сказал, что нужно жизнь устроить на Земле, здесь не на Луне. Сначала здесь устройте жизнь. Они обманывают, говорят, вот там на Луне будет настоящая жизнь. Или на Марсе. А здесь мы убиваем друг друга. Где наука? Обманывает наука. Используйте логику, аргументы.
Галицкая Наталья. Хари Кришна, дорогой Гурудев. Скажите, пожалуйста, только по милости мы можем получить чистое преданное любовное служение, выполняя обязанности?
Главная цель нашей деятельности — удовлетворить Кришну. Духовного учителя и Кришну. Вот и все. Все остальное мы просто получаем по милости.